Отдел 4. Второй бесконечный период загробной жизни. Определение второго периода райской жизни. Описание жилища святых второго периода, степени блаженства, блаженства души и тела, совершенное, полное, внутреннее и внешнее блаженство, вечная жизнь, вечность блаженства, отличительный характер второго периода райской жизни. По воссоединении душ со своими воскресшими телами и по окончании всеобщего суда наступит второй период загробной, нескончаемой жизни. Не души только, как было в первый период, но вечной жизни полного человека, из души и тела состоящего. Второй период загробной жизни открывает нам два состояния душ, спасенных и осужденных, душ, соединенных с их воскресшими телами или для вечной жизни, или для вечной смерти. Второй период загробной жизни есть дальнейшее и бесконечное развитие нравственного состояния души, или доброго, или злого, усвоенного душой еще на земле и с ним перешедшего в загробный мир. Усвоенное душой на земле определяет уже и характер загробной жизни, и место ее пребывания. Место, которого природа и все окружающее должно соответствовать природе души и ее усвоенным свойствам, составляющим как бы ее жизнь на земле. Как жизнь, она и будет вечна со своим особенным характером добра или зла. С понятием о вечности неразлучно и понятие вечной жизни. Ежели жизнь состоит в развитии, то развитие поэтому может прекратиться только с окончанием жизни. А как жизнь вечна, то и развитие вечно. Развитие никогда не пристающее, или добра, или зла. Следовательно, жизнь райскую составляет вечное развитие в направлении одного только добра. Предметом деятельности ума, воли и сердца – добро, истина, Бог. По окончании праведнейшего суда Божия, которое совершится над полным человеком, состоящим уже опять из духа, души и тела, наступит вечное бытие совершенно полного человека, образ которого мы видим в воскресшем нашем Господе Иисусе Христе, имеющем при себе и плоть, и кости. Тогда и наше, ныне бренное тело по воскресенье, будет тоже состоять из плоти и костей таких, которые находятся у нового Адама, Господа нашего, Иисуса Христа. Невинному, блаженному состоянию наших прародителей до их падения соответствовала и природа их окружающая, то есть земная, ибо место, где они жили, рай был на земле. Ничто не нарушало их блаженство, ничто не будет нарушать блаженство спасенных в Царстве Небесном во второй период, на обновленной и измененной земле, ибо то зло, в котором лежит весь мир, истребится, и враг будет заключен с грешниками в гиене. Везде, где только царствует правда, мир и радость, там и Царство Небесное, которое не имеет границ, как безграничен и сам Бог везде пребывающий. Как в благодатном Царстве Христовом земля была обиталищем христиан, то нет ничего сомнительного, что в том же Царстве Христовом обновленная земля с христианами и со всеми ангелами на небе составляет Его же Царство в Царстве Славы, в котором, по свидетельству апостола Петра и Иоанна Богослова, будут уже не прежние, но новые небо и земля, где царствует Бог со своими ангелами и святыми, и где уже нет ничего, кроме правды, мира и радости, как было и в начале до падения Адама и Евы. Итак, ежели возможно было быть блаженному жилищу первых человеков в раю на земле, то возможно быть земле жилищем спасенных в новом нескончаемом веке, и еще тем более, что нынешнее небо и земля со всеми своими красотами берутся даже самим Словом Божиим за образ, подобие, символ грядущих, будущих радостей жизни в Царстве Славы. Да и самое тело наших прародителей – взятое из земли и одухотворенное, назначалось для вечной жизни на земле со своей душою, и рай, блаженное жилище безгрешных прародителей, был духовным для души и чувственным для тонкого, легкого тела. Как для вечности сотворен человек и по телу, и по душе, так точно для вечности сотворено и его первое и последнее вечное жилище – земля, рай. Что случилось с душой и телом Адама и Евы по падению, то же самое изменение последовало и с их жилищем. Рай сладости обратился в землю труда и плача, и те же самые звери из кротких, послушных, сделались свирепыми, страшными, враждующими на человека. С нравственным изменением человека последовало изменение всего. Следовательно, с восстановлением первобытного человека последует и восстановление всей поврежденной природы, и новый человек будет на новой земле под новым небом, в царстве славы, в царстве небесном, о чем говорилось прежде в статье о конце мира. Заключим наше рассуждение словами Златоустова, что немного принесет духовной пользы знание места во Вселенной, где именно будут жить праведники, жизнью нескончаемою, на теперешней ли земле, или на другой какой планете, или в другом каком-либо месте Вселенной, месте, столь прекрасном, о котором ничего подобного и вообразить себе не можем. Довольно для христианина знать, что действительно такое место есть, и тень его может усмотреть внутри себя, а где именно такое место находится, решение сего вопроса выходит из пределов человеческого знания, а следовательно и не составляет необходимого в деле спасения. Знание имеет свои пределы, за которые ум человеческий не в силах пока переступить. Не будем искать места, где находится Царствие Небесное. Это нам и не поставляется в обязанность, но постараемся исполнить закон, обязанность христианина, прежде всего, искать Царствие Божие и правду Его, то есть всеми силами стремиться приобрести, заслужить, получить Царствие Небесное, все равно, где бы оно ни было. Оно и внутри нас, оно и вне нас. Оно на небе, оно на земле, оно везде, где только Бог. Пребывая в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем пребывает. Вот учение христианской церкви о месте нахождения Царствия Божия во Вселенной. В Царстве Небесном нет ни солнца, ни луны, ни звезд. Оно, то есть Царство Небесное, освещается славою Божию и единственным всеосвящающим светилом Господом Иисусом Христом. Там не ощущается ни зноя солнечного, ни морозов, ни бурь, ни непогоды, ни глада, ни жажды, ни темноты ночной. Там нет ни уныния, ни скорби, ни печали, ни стонов, ни воздыханий, ни искушений, нет ни страха, ни отчаяний, ни разлуки с ближними, ни смерти. Там будет вечный, непомрачаемый день, вечно цветущий, озаряемый самим Господом Богом. Там небо и земля новые, там царство бессмертной и блаженной жизни, и эта жизнь поддерживается водами жизни и древом жизни. Древо жизни – Господь Иисус Христос, а воды жизни – неистощаемое обилие неоцененных и неисчислимых даров Святаго Духа. При содействии таких всемогущих средств души праведных удостоится лицезрение Божие, от которого, то есть лицезрение Божие, как основного источника, зависит все блаженство, и внутреннее, и внешнее. Царство благодати кончится, и наступит царство славы, в котором праведники наследуют уготованное им от сложения мира царство, где разум человеческий, не подвергаясь ни ошибкам, ни заблуждениям, ясно будет созерцать вечные истины и восхищаться познанием их. Воля, не уклоняясь на стропотные пути порока, будет ощущать высочайшее наслаждение в совершенной покорности воле Божьей. Желания сердца совершенно будут удовлетворены созерцанием славы Божественной. Взор – восхищаться видением лицем к лицу Спасителя нашего Иисуса Христа, как Он есть. Слух не перестанет услаждаться песнопениями ликов ангельских. обоняния, упоятся неизреченно приятным богоуханием, вкус полным наслаждением, так что всякий, удостоившийся наследовать Царство Небесное, постоянно будет ощущать в себе такое удовольствие своим состоянием во всех отношениях, как бы погруженный в пучину беспрерывных радостей и восхитительнейших наслаждений. Святой Иоанн Златоустый о новой блаженной жизни праведников второго периода пишет: «Представь себе состояние той жизни, сколь возможно это представить, ибо к надлежащему изображению я не достанет никакого слова. Только из того, что слышим, как бы из каких-нибудь загадок, мы можем получить некоторое неясное представление о ней. От беже сказано болезни, печаль и воздыхание. Что же может быть блажение этой жизни? Не нужно там бояться бедности, ни болезни. Не увидишь ни обижающего, ни обижаемого, ни раздражающего, ни раздражаемого, ни гневающегося, ни завидующего, ни распаляемого гнусной похотью, ни мучимого заботою о снискании потребного к жизни и скорбящего о начальстве и власти. Ибо вся буря наших страстей, затихнувшая, перестанет, и все будет в мире веселье и радости, все тихо и спокойно, все день и ясность, и свет. Свет не этот нынешний, но другой. Во столько крат светлее этого, во сколько этот солнечный, ярче света от свечи. Ибо там свет не помрачается ни ночью, ни набегом облаков, не жжет и не палит тел, потому что нет там ни ночи, ни вечера, ни холода, ни жары, ни другой какой перемены времен, но иное какое-то состояние, такое, которое узнают одни достойные. Нет там ни старости, ни спутников старости, но все тленное изгнано, потому что повсюду господствует нетленная слава. А что всего этого важнее, это непрерывное наслаждение в обществе со Христом, вместе с ангелами, архангелами, с горними силами. Посмотри теперь на небо и перейди мыслью к тому, что выше неба. Представь себе преобразованную всю тварь, потому что она не останется такой, но будет гораздо прекраснее и светлее. И сколько золота светлее олова, столько тогдашнее устройство будет лучше настоящего. Как святой апостол Павел говорит: «Яко и сама тварь освободится от работы истления». Ныне она, как причастная тлению, терпит многое, что свойственно терпеть таким телам. Но тогда, совлекшись всего этого, представит нам нетленное боголепие. Так как она получит тела нетленные, то и сама уже преобразится на лучшее. Ни в чем не будет тогда смятения и борьбы, потому что велико будет согласие в лике святых по причине непрерывного, взаимного между всеми единомыслия. Не нужно там бояться ни дьявола, ни демонских козней, ни угрозы гиенской, ни смерти, ни этой нынешней, ни той, которая гораздо страшнее этой. Но всякий такого рода ужас прекращен будет. К блаженству душ святых в Царстве Небесном присовокупится и то, что здешние их добродетели, их вера, человеколюбие, любовь к истине процветут в Царстве Вечной Любви, Вечной Истины и Вечного Добра. В Апокалипсисе сказано, что дела праведников последуют за ними в Царство Небесное. Дела бы их ходят их вслед за ними, вслед за ними. Все добродетельные и благочестивые их чувства, стремления и направления, ознаменовавшиеся всем мире святыми делами, останутся неразлучными с душами их в другом мире. В здешнем мире сколько сладких чувств ощущают живущие в Боге от плодов духовных, которые, по исчислению апостола Павла, суть – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Те же плоды духовные пойдут с душами святыми в Царствие Небесное и, конечно, получат новое совершенство и усугубят меру блаженства душ святых. Блаженство праведников в раю во второй период будет блаженством и для души, и для тела. Они будут наслаждаться, радоваться и душой, и телом как свидетельствует пророк Исаия, говоря: «На земле своей сугубое стяжет», то есть тогда возрадуется славой души и тела. Кроме духа, человек и по воскресенье своего тела будет иметь две природы – душу и новое тонкое тело. И как участвовали в делах человека дух, душа и тело, то и награда за гробом, по учению апостола Павла, примет каждый яже с телом содела или благо или зла, должна быть и для души, и для тела, блаженство духовное, внутреннее и внешнее, соответствующее новому, тонкому эфирному телу. Это внешнее, так сказать, чувственное блаженство составляет, первое, природа райская, красоте которой нигде и ничего подобного душа не видела, не слышала, а потому и вообразить себе не может по свидетельству апостола Павла. И второе, общество святых ангелов и святых душ. Учение Господа Иисуса Христа о небесном блаженстве следующее. «В дому Отца Небесного обители многие». Эти слова Господа не должно понимать так, чтобы они означали разные степени блаженства на небесах. Они, как пишет архимандрит Михаил в своем толковании Евангелия на сие место, означают только великое число обителей, пространное место, могущее вмещать в много. Учение Иисуса Христа о разных степенях блаженства основывается на других Его словах. «Отпущаются грехи я многие, яко возлюби много, а ему же мало оставляется, меньше любит». Евангелие от Луки, глава 7. Вот свидетельство награды, но не в одинаковой степени. «Приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Как различны дела, так различны и воздаяния. И как одна и та же добродетель, добрые дела, может быть в большей или меньшей степени, то и одна и та же награда будет иметь разные степени. «Принимающий вас принимает меня, а принимающий меня принимает пославшего меня». «Принимающий пророка во имя пророка получает награду пророка, и принимающий праведника во имя праведника получает награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Евангелие от Матфея, глава 10. И притча о талантах свидетельствует о степенях блаженства. Все получают награду, но не в одинаковой степени. О том же пишет и апостол Павел. «Не всяка плоть та же плоть, но ино уба плоть человеком, ино же плоть скотом, ино же рыбам, ино же птицам, и телеса небесные, и телеса земная, но ино уба небесным слава, и ино земным, ино слава солнцу, и ино слава луне, и ино слава звездам. Звезда бо от звезды разумствует во славе, так уж да и воскресение мертвых». О разных воздаяниях и в другом месте пишет: «Бог воздаст кому жду по делам Его». В блаженстве, а также в мучении участвует и душа, и тело. Блаженное состояние тел праведников святой апостол сравнивает со светлыми звездами. А как говорит, что самые звезды имеют не одинаковую степень света, то заключает, что будут разные степени блаженства праведников. Все различные черты, в коих Священное Писание представляет будущее блаженство праведных, могут быть приведены к двум главным видам – блаженство внутреннее, в себе самом заключающееся, и блаженство внешнее, от различного отношения существ, как духовных, так и телесных. Из соединения сих двух видов блаженства составляется полное, совершенное блаженство. Человек – как существо умственное, нравственное, само себя сознающее, само собой действующее, сам в себе открывает начало своего блаженства. Его природа так устроена, что он должен внутри себя находить источники удовольствия, и что при известных условиях он не может не ощущать себя блаженным, ибо в целом составе творения он есть только малейшая часть, и другие существа, как духовные, так и телесные, могут иметь и имеют различные к нему отношения, которые, смотря по тому, сообразно или несообразно с настроениями его собственных сил и расположений, могут уменьшать или увеличивать его внутреннее удовольствие. То полное блаженство человека будет тогда, когда он с ощущением внутреннего самовосвобождения будет и извне ощущать приятное отношение к себе других существ. Оба сии вида блаженства Слово Божие в высочайшей мере по смерти усваивает тем, которые здесь стараются приобрести право на него чистотой жизни и святостью своих действий. Они будут наслаждаться блаженством внутренним, ибо будут сознавать и ощущать в себе высокое совершенство и взаимное превосходное согласие действующих сил духовных и телесных, и блаженством внешним, ибо будут в самом приятном и гармоническом отношении к другим существам, их окружающим. Человека составляет душа и тело, которое есть всегдашнее и неотъемлемое достояние души, необходимая часть человека, без которой он и не был бы человеком. Тот, кто создал человека и предназначил к блаженству, создал его из души и тела. Следовательно, как для полноты существа его, так и для полноты блаженства его, необходимо всегдашнее существование тела вместе с душою. Так и было вначале устроено. Человек был бессмертен по душе, не был смертен и по телу, и чувственная его часть, по назначению Творца, совсем не должна была подлежать разрушению, но постепенно, усовершаясь и утончаясь, вместе с усовершенствованием души, долженствовала восходить, так сказать, к одухотворению. Только грех, разлившийся от души, повредил существо тела, так что оно подверглось тлению и разрушению. Впрочем, сила божественного определения о теле осталась неизменной и в состоянии настоящего его тления, ибо при всем изменении, какое оно терпит непрестанно от влияния на него различных внешних причин, при всем действии в нем силы смертны, открывающиеся в болезнях и слабостях, в глубине существа его всегда остается неприметное семя бессмертия, которое тем более развивается и раскрывается, чем более слабеет и истлевает настоящий состав его. Из сего семени, вместе с сим бренным составом, полагаемым в землю, к известному времени произрастет человеку новое тело. Говоря о связи настоящей жизни с будущим, которое есть не что иное, как продолжение настоящей жизни, должно заметить ту истину, что нравственное состояние человека имеет соответственное себе за грубым состояние, или доброе, или злое. Душевному, доброму настроению на земле соответствует за гробом райское состояние, состояние правды, мира и радости. Такое состояние души на земле, ходящей в страхе Божьем и по Его заповедям, есть состояние, которое сам Иисус Христос называет состоянием нравственного воскресения. Душа жива и не умрет вовеки, и видимая смерть тела есть только переход души в состояние жизни блаженной. Вот почему все добродетели наполняют душу какой-то неземною радостью. Душа предвкушает то, что уготовано любящим и боящимся Бога. Наоборот, все пороки ставят душу в состояние, неестественное ей, состояние ожесточения, отчаяния. Вообще, жизнь души состоит в сознании. По учению Слова Божия, жизнь души преимущественно состоит в истинном, полном сознании своего Творца, источника жизни, Бога в Троице Единого. Это познание, соединяя человека с Богом, составляет вечную жизнь, как учит о сем сам Господь Иисус Христос. «Верующий в Меня не умрет, но жив будет вовеки». Сам Господь дал такое определение вечной жизни. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою, Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Жизнь вечная состоит в познании Отца Небесного, как единого истинного Бога, и в познании посланного им Иисуса, или Мессия. Познание истинное, основанное на вере, Познание живое и действенное, а не рассудочное только и холодное познание, обнимает все способности души. Познание, соединенное с верою, усвоять познающим или верующим искупительные заслуги Спасителя, как истинного посланника единого истинного Бога. Посему такое познание есть жизнь вечная, ибо поставляет человека в духовное единение с источником вечной жизни, Богом и Христом. Здесь, разумеется, познание Бога не только одно научное, теоретическое, но преимущественно практическое познание Бога, выражаемое в делах. Содержание сознания или жизни души, как жизни, все далее и далее развивающейся, составляет первое – любовь к Богу, второе – созерцание Его, третье – познание Его, четвертое – испытание Его, и пятое – прославление Его как на земле, ибо это жизнь души, так и за гробом, жизнь – не иное что, как дальнейшее развитие сознания – тех же самых частей жизни, без которых жизнь не жизнь, а смерть. Еще на земле человек начинает жить жизнью вечную. От него самого зависит жизнь, как плод его веры. Верующий, познавший, не умирает вечно, ибо пребывает в Боге, и Бог в нем пребывает. В Священном Писании блаженство праведников прямо называется вечным, и именно «а» – вечным животом. «Я живот вечный дам им, и не погибнут вовеки, и не восхитит их никто из руки моей я. Аз есть им воскрешение и живот, веруй в мя, аще и умрет, оживет, и всяк живый и веруй в мя, не умрет вовеки. И сие есть обетование, еже сам обеща нам живот вечный. И идут праведницы в живот вечный». Б. Вечным царством Иисуса Христа. Сице бо обильно преподастся вам вход в вечное царство Господа нашего и Спаса Иисуса Христа. В. Вечным спасением, вечным наследием. Д. Вечную славою. Вечность Божества представляется под образом А. Сокровища неоскудеваемого на небесе. Б. Постоянного имения на небесе. В. Наследие нетленного, неувидаемого. Г. Неувидаемого венца славы. Д. Всегдашнего пребывания со Христом. О вечности блаженства праведников учили и писали все святые отцы и учители церкви. Феофил Антиохийский, Ефрем Сирин, Иларий, Иоанн Златоустый, Климент Александрийский, Киприан, Амвросий, Григорий Богослов, Василий Великий и другие. Из понятия о Боге и о душе вытекает понятие о вечности или блаженства или мучения. Один только Бог вечен, всесовершен и неизменен. Человек же, им созданный для вечности, вечный по душе и по телу, изменяется, достигая постоянно совершенства. В чем и заключается его жизнь? Изменение – развитие дальнейшее есть жизнь, следовательно, жизнь есть непрестанное дальнейшее развитие, непрерывающийся переход из одного душевного состояния в другое. Где нет развития, там нет и жизни, так как жизнь за гробом, блаженство или мучение есть плод земной жизни, то по закону жизни и блаженство и мучение не могут остановиться в своем развитии ни на один момент. Желания души никогда не могут удовлетвориться. Желания души сменяются новыми желаниями, и эта смена желаний по вечности бытия души составит бесконечную, вечную смену желания и удовлетворение их за гробом в раю, для праведников вечное блаженство или вечность блаженства, все далее и далее развивающегося в целую вечность. Поэтому нет и быть не может меры границы блаженства, а равно и мучение грешникам. Это заключение здравого ума и свойств Бога и души о вечности блаженства и мучения, заключение, подкрепляемое и Словом Божиим, и свидетельством святых отцев и учителей Церкви. Итак, блаженство постоянно за гробом будет возрастать, увеличиваться. Среди развития один момент неудовлетворенного желания – не есть блаженство, что согласно с законом жизни и со свидетельством откровения, высказанного святым Давидом, пойдут от силы в силу. Душа каждого праведника, утвердившаяся в добре и святости, будет стараться непрестанно все более и более приближаться к Богу, а следовательно, искать большего внутреннего совершенства. И это желание души постоянно удовлетворяется, иначе было бы не блаженство. Души праведников, возрастая в своих совершенствах, делаются все премудрее и святее, и будут все ближе и ближе подходить к бесконечному совершенству Бога, Господа Иисуса Христа, которого образ и подобие на себе носят. Царствие Небесное наследует одни бессмертные души праведников и переходит в новое, загробное, вечное блаженное состояние, или просто в блаженную вечность. Это состояние праведников за гробом преимущественно называется в Слове Божьем вечной жизнью, и праведники будут вечно с Богом и друг с другом, как об этом открыл нам сам Господь Иисус Христос, сказав, что многие приедут от востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Эта божественная небесная истина о всеобщем сожитии праведных в раю после уже страшного дня судного, то есть во второй период загробной райской жизни, в которой будут общники, которые будут общниками многие от всех земных стран. Самые слова Господа жизни райской свидетельствуют, что в раю будут жить одни только верные Господу Иисусу Христу, верные всех народов, времен и мест, а не одни только евреи, как это они думали о себе. Современные Иисусу Христу евреи чувственно представляли себе Царство Мессии, и Господь Царство Небесное по сей причине представляет им пиром, где по обычаю восточному не сидели, а лежали. Блаженное райское состояние, чтобы сколько-нибудь приблизить к их детскому пониманию, Иисус Христос уподобляет брачному торжеству, на котором предназначается к радости присутствующих на браке. Так и в Царстве Небесном нет ничего печального и прискорбного, но все исполнено духовной радости и веселья. От празднования брака обыкновенно удаляет все, могущее хоть сколько-нибудь нарушить приятности брачного торжества. Отсюда видны непостижимое великолепие Царства Небесного, попечительность Божия о человеке и безграничная любовь Творца к своему созданию с доставлением ему совершенного блаженства. Как для наглядного предоставления евреям состояния гиены, Иисус Христос брал символы, например, долину Евномову, Вавилонскую печь, так точно, чтобы сколько-нибудь приблизить евреев к представлению райского блаженства, символами брал вечерю, пир, брак и солнце, свету которого уподобляет состояние праведных в раю. Тогда праведники воссияют, якоже солнце в царстве Отца их. Под этим образом, разумеется, блаженство праведных душ в раю, в будущем небесном царстве Христовом, или царстве Бога Отца, которому Сын предаст царство после всемирного суда. И здесь-то, в царстве мира и любви, между обитателями Его будут царствовать вечная приязнь, дружба, родство и совершенное единомыслие. Радость о Боге, источник всех радостей, преисполнит сердца праведников, и будет радость вечная, ничем не возмущаемая. Всякий возраст имеет свой горизонт сознания и ему соответствующую степень понимания. Заключим настоящую статью словами апостола Павла, что райскую жизнь первого периода мы, еще живущие на земле, познаем только отчасти, как бы гадая, а о втором периоде загробной жизни, как райской, так все равно и гиенской, ничего подобного себе и представить не можем. Ежели земля и все земное еще было в некоторой степени образом, подобием символом загробной жизни первого периода, то второй период не имеет в себе ничего подобного ни на земле, ни на небе, которое есть преддверие рая, Царствия Небесного, блаженство которого не могут представить не только пребывающие еще на земле, но и на самом небе уже находящиеся. Детский возраст никогда не может составить себе понятие о состоянии совершенного, мужеского возраста и о тех удовольствиях, радостях и скорбях, которые его сопровождают. Это состояние совершенного возраста для детского сознания остается в тумане, и переход в него совершается постепенно. Мы много и очень много не знаем, не можем себе представить и дать отчета, как, от чего, почему, для чего. Например, не может представить и даже вообразить, как две совершенно различные природы, дух и плоть, так тесно и непостижимо соединились в человеке, что можно безошибочно говорить, что дух воплотился, или плоть одухотворилась. Таким образом, и состояние райской жизни во всей ее полноте не может быть представлено никаким совершенным умом. Оно только для верующих. Здесь, на земле, открывается начатками будущего, и как заря предшествует дню, так просвещенные светом благодати Христовой сознают только одно, что все на земле прах, ничто пред будущим, и что самое истинное, доброе и прекрасное на земле есть только едва приметная тень будущего блаженства, начатки которого только одни верующие отчасти и то иногда предвкушают на земле. Сделать же полное описание блаженства, приготовленного от вечности праведникам, не только во второй период, но и в первый период загробной жизни, не мог и тот, кто и сам был на третьем небе, то есть апостол Павел. Восхищен быть в рай и слыша неизреченные глаголы, их же не лет есть человеку глаголоте. Эти апостольские слова рисуют нам свойства райской жизни первого периода, дают понятие еще живущим на земле о том, что блаженство праведников и красоты рая не могут быть высказаны видевшим онные, как пишет о самом себе апостол Павел, видевший и слышавший все в раю. Что видел и слышал на небе того передать не мог, по недостатку слов на языке, а ежели бы и передал земнородным, то не поняли бы так точно, как не понимают многого дети. Этот рай, небо, жилище святых первого периода, кроме апостола Павла, видели и другие угодники, еще будучи на земле, например, Андрей Христа ради юродивый и другие. Видев жилище святых первого периода, они не видели жилище святых второго периода, о красотах которого апостол Павел говорит: «Их же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготовил Бог, любящим его». То есть, что ум человеческий и вообразить себе не может, что нет ничего подобного не только на земле, но и на небе, и что самые святые еще не видели, не слышали, не исключая самого себя, что приготовлено Богом для любящих Его. Значит, ни мы, ни святые и представить себе не можем того блаженства, которое ожидает сынов Божьих, истинных христиан, блаженство и для души, и для тела. Сии последние слова апостола характеризуют рай второго периода, красоты которого он и сам не может даже и вообразить.